Братья и сестры, еще одно мероприятие провел Андрей Александрович Горбачев на своих духовно-просветительских курсах при храме, мероприятие, на котором они обсуждали таинство исповеди. Вот это как бы уже выходит за пределы той критики полуторачасовой, которую он совершил. Но поскольку вот это очередное событие, тоже полуторачасовое, оно очень близко к теме покаяния, к теме аскетики, и там выражаются достаточно такие интересные мысли, которые вполне соответствуют той программе, которой мы держимся, то я и подумал еще дополнительно рассмотреть вот то, что говорится на этом мероприятии. Ну, чтобы показать, насколько даже те люди, которые переживают, в определенном смысле ревностные, ну, заботливые, что ли, не безразличные, насколько они все равно остаются далеки, далеки от нравственного предания церкви, от того учения о покаянии, которое нам оставили святые отцы, хотя формально вроде бы как они, ну, какие-то понятия-то высказывают, какие-то мысли они произносят и какой-то опыт они свой демонстрируют, одновременно там кто-то задает вопросы, кто-то там пытается решить свои личные недоумения. В общем, это хорошо, что такие мероприятия проводятся в храме. Жаль, что народу там по голосам немного, и, наверное, здесь собрались только самые активные, что ли, прихожане. Здесь присутствует священник, потому что кто может лучше говорить о таинстве исповеди, как не священник? Вроде бы все логично. Но вот мне хочется посмотреть на это мероприятие не с точки зрения того, кто именно что говорил, а именно только по сути тех выражений и высказываний, которые были здесь, которые здесь прозвучали. Поэтому я постараюсь не называть имен присутствующих, чтобы не спровоцировать какое-то личное противоречие и чтобы не спровоцировать какую-то дополнительную еще полемику или развитие вот этой полемики, чтобы она не переросла в спор. Я буду пытаться сейчас обсуждать вот высказывания, которые там прозвучали, с точки зрения понятия веры, с точки зрения учения о покаянии, с точки зрения нравственного предания церкви, которого мы держимся, основываясь на трудах святителя Игнатия. Но чтобы показать, что многие высказанные на этом мероприятии положения, они совершенно никак не вписываются в то учение отцов, которого мы держимся. Но это именно для того, чтобы показать, что обстановка везде такая. Везде. Вот на примере вот этого мероприятия в конкретном приходе я пытаюсь показать, что везде думают примерно так, везде делают примерно так, везде вот эта неопределенность, везде вот эта неразбериха, отсутствие единой стройной системы, одного общего взгляда, основанного на творениях святых отцов. У меня даже возникает переживание, определенный страх, что если этот новый какой-то взгляд на покаяние выработают, сформулируют и примут его на каком-нибудь соборном уровне, то это будет еще страшней. Потому что если там будут допущены какие-то грубые искажения, то уже от него отступать-то будет нельзя, а грубые эти искажения исполнять будет невозможно. Ну, те, кто окажется в противоречии с этими новыми искажениями, их будет ничтожно мало. Но это будут только те, кто действительно уже знает это нравственное предание церкви, аскетическое учение отцов, держится его, имеет опыт, для них это будет проблема. Но для всех остальных может быть какой-то шаблон, стандарт, которого они будут придерживаться, не вникая в то, насколько это хорошо, насколько это полезно, насколько соответствует истине. К тому же вот у святителя Игнатия я приводил эти его слова ранее. Он высказывает такую вообще неожиданную для меня мысль, потому что раньше я всегда считал, что ересь – это отклонение от основных вероучительных вопросов догматического плана. Вот святитель Игнатий выносит такую мысль, такое свое мнение, что ересью нужно называть и то, когда с нравственной точки зрения жизнь не регламентируется, что христианину дозволено жить вот так, как он хочет, по его страстям, по его грехам, то есть он называет это языческая жизнь, то есть жизнь произвольная, жизнь по тем влечениям, которые появляются в человеке, и он их реализует, исполняет. Ну, она может быть ограничена законом гражданским, государственным, она может быть ограничена какой-то культурой, нормами поведения, там, правилами социального общежития, еще чем-то, но это же все внешнее. И вот тот уровень языческой культуры, которая сегодня существует, она может быть и какая-то признается высокая, там, нравственная, там, ну, с точки зрения мирской. Но с точки зрения духовной, там могут присутствовать грубейшие смертные грехи, тяжелейшие отклонения от нравственного вероучения. Самые махровые страсти могут присутствовать, и это все будет поощряться в этом мире. Ну, то есть и у язычников в древние века уровень культуры и жизни тоже был разный. Одно они проповедовали, другое могли запрещать. Там действовали какие-то свои законы в этих странах, в этих народах. Если бы народы вообще держались произвольного совершенно понимания культуры, нравственности, морали и поведения, то ну, тогда бы то вообще невероятное что-то было. Все равно эти нормы существовали, и они как-то сдерживали людей. По-другому общество жить не может. Но вот это языческое, оно грубейшим образом противоречит евангельскому. И вот святитель Игнатий говорит, вот та языческая жизнь не по евангельским законам, она тоже является ересью. То есть дозволение людям жить языческой жизнью, людям, которые называют себя христианами, приняли святое крещение, вроде как внешне формально относятся к православию и даже посещают храм, но дозволение им жить свободной языческой жизнью по страстям и по смертным грехам, он говорит, это тоже ересь. И поэтому, если относиться к этому вот так, очень серьезно, как это вот формулирует святитель Игнатий, тогда вообще нужно очень серьезно пересматривать отношение к современным прихожанам, нормы их поведения, культуру христианской жизни. Надо их обучать заповедям, надо обучать, как эти заповеди исполнять, какую когда применять. Изучать аскетическое учение отцов, изучать страсти, изучать смертные грехи. Нужно немедленно вернуть списки смертных грехов, так чтобы у каждого священника эти списки были, и чтобы священник доносил каждый раз до всех пришедших на исповедь, что вот это грехи смертные, они недопустимы, они имеют убийственную для души силу. Если кто согрешает к смерти, как говорит апостол, за такого даже молиться нельзя, потому что невозможно за него молиться, если он согрешает к смерти, то есть грехами смертными. Это совершенно выпадающая из общего разряда грехов отдельная группа, которая носит вот такую убийственную силу для души человека. Один смертный грех, говорит святитель Игнатий, он убивает душу. И такая душа становится добычей ада. Если этот смертный грех неосознан, не раскаян, не исповедан и не подвергнут определенному заграждению по правилам церкви, которые существовали ранее. Потому и был до начала XVIII века эпитимийный нумоканон, и каждый поп имел этот текст. И по этому тексту абсолютно каждого, кто приходил на исповедь, он проверял. Причем на исповедь и на причастие ходили достаточно редко люди на Руси. Это рекомендовалось или даже требовалось 4 раза в год в длинные посты, может быть, еще на день своих именин. Вот. А кто-то и раз в год только ходил и требовали, чтобы обязательно посетил храм и причастился раз в год и принес справку. Иначе с государственной службы увольняли такого человека, как бы и считая его неблагонадежным. Сегодня положение абсолютно изменилось. Оно изменилось кардинально еще до революции, еще в конце 19 века. В 20 веке, во времена коммунистического режима, это вообще все было зажато, запрещено, исключено. Устранено, и еле-еле существовала земная церковь. Вот. И нравственные предания, конечно, не могли восстановить в тот период. Оно было еще более забыто, еще более как бы так это похоронено. Но вот когда свободу получила церковь, когда началась перестройка, когда церковь могла не только строить храмы, но и обучать народ Евангелию, нравственной жизни, догматам и таинство ставить на должный уровень, а не только богослужение по внешней форме и по красоте восстанавливать. Вот. Почему-то не занялись вот этой внутренней работой. Посчитали, что она не важна. Вот таинства совершаются, человек как-то должен сам к этому таинству приготовиться, его никто почему-то не должен учить, никаких норм, правил ему никто не должен сообщать. Даже эпитимийный нумоканон не восстановили, то есть хотя бы знание о смертных грехах и то у нас отсутствует. Мало того, есть такие заявления громкие, что вообще все грехи одинаковы. И нет из них таких, которые выделяются в разряд наиболее страшных, как их называют отцы, смертные грехи. Нет вообще понятия никакого о страстях, что это смертельная болезнь души. То есть аскетическое учение церкви, оно не восстанавливается. Нравственное предание церкви, которым руководствовались в древности, которое было сформулировано, описано, изложено, сотнями лет опробовано на многих-многих христианах и дало огромные плоды той древней церкви, Вот это все с полным безразличием продолжает оставаться похороненным, закопанным, растоптанным, и оно не возрождается, не восстанавливается. Мало того, попытки как-то это восстанавливать снизу и возрождать, они нарываются на противоречия, на запреты, на какую-то такую страшную ненависть по поводу этого всего, что не мешайте, вы этим отпугнете народ, вы мешаете этому людям приходить ко Христу, и прочие безумные вещи произносятся с высоких трибун. Людьми с высокими званиями, с высоким положением в церкви, и все это за норму принимается. Ну, а в результате, что остается на месте, в приходе? Ну, вот что-то делать то, как вот видится это священнику, или как кажется священнику, как он от кого-то услышал, как от других священников что-то воспринял, как что-то где-то прочитал в книжках, причем чаще в современных книжках, не обращаясь к книгам отцов, даже к творениям святителей Игнатия-то не обращаясь. При этом, говорят, все прочитали труды святителя Игнатия. Ну, все, большинство прочитали. Видимо, ничего не поняли, там не заметили, на себе никак не применяли, не увидели благотворность этих всех аскетических правил, о которых говорит святитель Игнатий, не достигли ничего хорошего, естественно, и другим это не предлагают. Видимо, причины не было. Было какое-то ощущение самодовольства, самомнения, что все нормально у меня, вот то, что я делаю, все нормально. То есть ощущение вот этой самоудовлетворенности, оно говорит о том, что нет покаяния в человеке, не работает сокрушение духа, не прижился там еще страх Божий, то есть покаяние не началось. Если не началось покаяние, ну, то тогда как началось спасение? Оно тоже не начиналось. И при этом вот как-то вот все это существует, все это делается без покаяния, без сокрушения, без страха Божьего, без обучения людей в борьбе со страстями, даже не говорится о смертных грехах людям. Но если бы это только вот эта часть была, тогда можно еще было сказать, ну, может быть, это и правда уж не так важно, но ведь это неразрывно связано со всем процессом духовной жизни человека. А дальше, если мы коснемся темы святого причащения и посмотрим у святых отцов, как они писали о том, кому запрещено причащаться, то тогда мы должны уже больше как-то отрезвиться, озаботиться, запереживать об этом деле. Почему? Потому что исповедь, если мы говорим конкретно об исповеди, это последний фильтр перед причастием, перед этим великим и страшным таинством. Фильтр, то есть последний момент, на котором можно еще отфильтровать, как бы отделить тех людей, которым нельзя причащаться. И если священник знает эти критерии, по которым нельзя человека допускать до святого причастия, то он по этим критериям проверял каждого человека. Если есть грубое противоречие вот этим критериям, человек не может причащаться во спасение, значит, он будет причащаться в осуждении себе. Вместо жизни вечной будет принимать смерть вечную. Нет страшнее греха, говорит святитель Игнатий, чем недостойное причащение святых Христовых тайн. Но это же должно потрясать, я думаю, сокрушать как-то и пастырей, и прихожан, которые сейчас не знают об этом, но если узнают. Нет страшнее греха, он говорит. Недостойное причащение – это или причащение в осуждении, что так можно говорить, и в Писании у отцов это встречается. Он говорит, это на вершение всех грехов. Вот мы гору этих грехов нагребали, Вавилонскую башню своих грехов строили, и вот еще у нас не хватало одного – причастия в осуждении. И вот все, поставили последнюю крышу, все закрыли. Дальше уже некуда. Вот так получается. И причастие в осуждении, он тоже относится к смертным грехам. Душа убивается этим смертным грехом, недостойным причащением, причащением в осуждении. Душа убивается. Она окончательно продается в рабство дьяволу. И преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что горе тем священникам, которые вот таких людей, которым категорически нельзя причащаться в их состоянии, они дозволяют такому человеку причащаться. Потому что этим причащением в осуждение они окончательно продают эту больную овцу в пасть волкам. И бесы пожирают эту овцу окончательно. Они ее берут в окончательный уже плен. Но если такие предупреждения есть, почему нам на них не обращать внимания? Только потому, что нигде это не говорят, никто об этом нигде не слышал, почитать мы не хотим, сами найти не хотим. Почему? Душа не болеет. Вот душа не болеет у современных пастырей о том, что народу в храмах практически нет, а которые есть, они все больные, прибольные, со своими постоянными проблемами, немощами, грехами, страстями, вплоть до смертных грехов, и жизнь у них не исправляется, и никто не видит улучшения их жизни. И все грехи одни и те же, да еще и страшные, да еще и ужасные. А что с этим делать, никто не знает. Единственный выход, который придумали, направлять человека причащаться. Господь тебя исцелит, тебе надо силу для борьбы с грехом. Иди, Господь тебя исправит. Это же другое предание. Это же опасное мнение. И вот сравнить с тем, что говорили отцы, никто не хочет. Никаких проблем нет, дела ни у кого до этого нет, ни у кого душа не болит. Никто об этом не заботится, и все идет вот так по накатанной, по широкой дороге в ад. К сожалению, вот такая ситуация существует. Если бы мы взяли не только преподобного Семена Нового Богослова, многие боятся его читать, говорят, ой-ой-ой, не касайтесь, там такое написано, он там уж слишком круто берет. Да, есть вещи совершенно крутые, которые не воспринимают наш ум. Срабатывает эта планка отторжения какая-то, бах, все, это что-то не то, это не про нас, это про давние времена. А что он говорит? В начале 11 века уже в церкви было такое плохое состояние пастырей и архипастырей, что он говорит, что архипастыри перестали уже хранить догматы, они им стали безразличны. Пастыри стали как наемники и как волки, и допускают причащаться даже с тех, которым категорически нельзя причащаться. Недаром у него есть отдельное слово, 5 классов людей, которым запрещено причастие. Святитель Игнатий Брянчанинов в своих творениях также тоже говорит о высоте и значимости и величии этого таинства, но и об ответственности человека в этом таинстве. Если бы мы хотели, ну, ближе бы нашли не преподобного Семена Нового Богослова, святитель Игнатий, он ближе к нам. И все говорят, его читали. Почему в этой статье не нашли вот эти страшные совершенно предупреждения и такие откровения нам, грешникам и священникам одновременно, что нельзя допускать человека до причастия в осуждение? И там святитель Игнатий тоже называет последствия, упоминая апостола Павла, последствия, которые могут быть от этого причащения в осуждение. Он говорит, вот потому из вас многие болеют, страдают и даже умирают. Это апостол Павел говорит членам Коринфской общины. То есть там такое было, если 2000 лет назад, и апостол Павел об этом предупредил, то, конечно, отцы в последующие века, кто был более внимательный, более искренний, они, конечно, обращали внимание на эти слова и старались находить вот те способы, чтобы выправить людей, поставить какие-то рамки, какие-то критерии, как-то оценивать человека в его духовном состоянии, чтобы ни в коем случае не допустить его до причастия в осуждение, указать ему на его ошибки и потребовать их исправления. Если человек не умеет это делать, обучить его, как это исправлять и как с этим бороться. Ну, то есть, все-таки в церкви эта практика-то была. И вот святитель Игнатий ее излагает. Слово «Великий четверток» о святых христовых тайнах не составляет никакого труда найти 20 небольшим страниц и прочитать в четвертом томе. И там же, я думаю, искреннего христианина должен ужас взять. Если человек причащался уже много раз и не видит в себе никаких положительных изменений, мало того, если будет наблюдать за собой после причастия, то может обнаруживать будет какие-то негативные последствия, всплески страстей, например, неуправляемое действие грехов, с которыми он не может справиться, как говорят, просто несет человека, но это же признак того, что что-то не так. Если в причастии жизнь Христос, и он входит в человека, он должен принести смирение, кротость, мир в человека, стремление к заповедям, стремление к духовной жизни, терпение ближних, тяготы ближних носить и так далее. Но другое должно быть действие. Если Христос вошел, мы должны тогда быть похожи на Христа в своем поведении. Но почему мы противоположны Христу после причастия? Об этом даже как-то подумать никто не может. Входил ли Христос в человека-то при такой неготовности человека принимать Христа, при явном противоречии Христу? Если человек находится во вражде со Христом и не примирился прежде со Христом, то как Христос может войти в это сердце? Итак, вот я показываю многократно состояние души человека. Вот по 5 критериям человек, как у преподобного Семена Нового Богослова, 5 классов людей, которым запрещено причащаться, и святитель Игнатий практически то же самое говорит вот в этой статье о святых христовых тайнах. Он говорит, что, чуть-чуть вернусь еще к тому, почему святитель Игнатий вот формулирует эти вещи. Он говорит, он опирается опять на слова апостола Павла, говорит, суд себе едим и пьем в причастии, суд. Если бы мы задумывались над этим словом, то все-таки суд – это определенный трепет, страх какой-то, суд же. Это не просто какая-то приятная трапеза, тебе сладости, удовольствие, наслаждение какое-то. Это суд, суд. И апостол Павел предупреждает членов Коринфской общины. Вы, говорит, не понимаете, видимо, да? Переводим уже на простой язык. Не понимаете, что вы делаете? Как вы причащаетесь? Это же суд. И этот суд будет судить человека. Это не просто принял, улыбнулся и пошел. Спасибо, все хорошо. Пошел заниматься дальше своей жизнью и грешить. Это суд. У суда свидетель Игнатий говорит, может быть, три варианта решения. Первый вариант – суд может оправдать человека, если он не находит в нем вины. Оправдать этим, да, утешить его, укрепить его тем, что суд признает его невиновным. Это тогда, когда человек готов принимать Христа, не имеет препятствий против Христа, не находится во вражде со Христом. Он готов принимать Христа, он открыт для Христа. Вот этих препятствий нет. Он приготовился правильно, он ведет эту работу, живет такой правильной христианской жизнью. Надо знать, что это, как это. Конечно, надо знать. Второй вариант суда, когда, говорит святитель Игнатий, человек в недостаточном богоугождении живет. То есть нерадиво исполняет заповеди, не очень-то изучает, может искажать догматы, например, как-то вот у него могут быть какие-то отклонения, неуверенность, неточность, неясность. Веру знает некачественно. Какие-то грехи, может быть, считает грехами, а какие-то не считает грехами, с какими-то ведет борьбу, с какими-то не ведет борьбу, какие-то страсти уже признает и как бы старается их искоренять из сердца, а какие-то еще подкармливает и подпитывает. То есть, вот, то есть человек христианин, вроде бы трудится, вроде бы старается, да, посты соблюдает, как-то правила читает, в храм регулярно ходит, вроде и духовную литературу читает. Ну, то есть по внешности вроде бы христианин, но жизнь его недостаточна, он говорит. Тогда этот суд, то есть причастие, будет обличать человека. Обличать и наказывать временными наказаниями. И эти наказания могут быть в виде скорби, бед, болезней, которые будут случаться после святого причастия. И человек должен за этим следить. Человек должен себя уметь оценивать. Или священник должен научить его, или священник должен это все контролировать, когда бывает реально вспышка страстей. Неуправляемо просто несет человека. Но это же точно доказательство, что ты в осуждении причащаешься человек. Когда человек не способен к духовной жизни после причастия, его тянет наоборот на мирское, на какие-то развлечения, на разговоры, на болтовню и так далее, терпеть ближних не может. Ну то есть что-то у него не то, он неправильно себя не по-христиански ведет, хотя как будто бы принимал Христа. И вот этот суд обличает человека. Потом бывает у человека искушения на работе, на улице, там, в доме, в семье. Болезни могут быть, обострение болезней, вплоть до того, что и к врачам приходится обращаться. Из чего вдруг? Надо же это все как-то контролировать, проверять, если после причастия вот такое вот что-то началось. Никому дела нет, безразличие практически полное. Все говорят, сейчас придумали такое оправдание. Ой, так ты же причастился, вот бесы тебе мстят. Ну, это вариант, придумали удобный вариант объяснения. А вообще-то святитель Игнатий говорит по-другому. И другие отцы говорили по-другому, не от себя. Святитель Игнатий придумывает это учение. Отцы-то говорят по-другому. Суд тебя наказывает. Ты же суд себе принимал. Суд тебя наказывает и обличает в твоих погрешностях, в твоем некачестве, в отсутствии ревности, в отсутствии добросовестной борьбы. В твое нерадение, твою лень, твои отклонения. Это суд обличает. Господь тебя обличает в твоей неготовности. Но если человек не собирается исправляться и дальше продолжает жить такой жизнью, да еще и развивает свои вот эти страсти, веру свою не исправляет, имеет отклонения, какие-то косые взгляды на догматы, смертные грехи начал исполнять уже и не боится этих смертных грехов, страсти свои развивает, любит их, борьбу не ведет или формально ведет борьбу, тогда третий вариант действия суда, говорит свидетель Игнатий, этот суд может карать человека казнями временными и казнями вечными, то есть вечной мукой в аду. Это третье слово по апостолу Павлу, что многие даже и умирают, если причащают себе в осуждении. Так что после этого будет? Казни, кары. Долгая неисправность человека и дерзкое, наглое хождение на причастие, думая, что это какая-то сладость, конфета или лекарство, которое хоть в каком состоянии ты принимаешь, но все равно тебя будет исправлять и исцелять. Вот при таком ложном взгляде И происходит уже, в конце концов, после долгого пренебрежения вот этими правилами, ни священник не учит, ни человек сам нигде не ищет. Ты причащайся, говорят, чаще причащайся. Могут быть кары, страшные кары. И людям жизнь спасают уже только в реанимации, благодаря современной медицине. И даже анализировать никто не хочет. Почему это случилось? Это случилось после вот такого недостойного причащения, многократного. Все, наконец, Господь уже включил кары своего суда. Уже здесь, на земле, все, уже человека так потрясает, что может лишиться жизни и после этого угодить в ад. А люди говорят, ой, так он после причастия умер, это вот хорошо. Так как умер, чего умер? Человек почти не болел, никаких у него не было серьезных отклонений. После причастия помер, говорят, ну, так это же хорошо, он причастился накануне. Так а если он причастился в осуждении? А если суд по третьему варианту уже вынес решение, кара здесь на земле, все, жизнь пресеклась у человека. Так покаяния он и не имел, так и не достиг. Он много раз причащался себе в осуждении, все, наконец, долготерпение Божие кончилось. Об этом вообще никто рассуждать не хочет. Но отцы для чего написали? Для тех времен, лично для своих друзей, для кого-то, зачем их творения нам оставлены? Почему на них есть разрешение? И почему их печатают, продают во всех храмах? У всех почти современных христиан на полках они стоят. У священников-то точно они есть. Читать никто не хочет. Выгоднее руководствоваться какой-то своей системой, новой, придуманной какой-то системой, которая противоречит вот творениям святых отцов, то есть нравственному преданию церкви, которая есть вторая часть истины наряду с догматическим преданием церкви. Вот же как, это все серьезно. Нет, не обращают внимания. Дальше отцы говорят, что причастие имеет грехоистребительную силу. Давайте задумаемся над этими словами. Тело и кровь Христа имеют грехоистребительную силу. И Бог наш есть огонь поедающий. Если это огонь, если у него есть грехоистребительная сила, давайте себе представим ситуацию. Человек часть грехов признал, признает за грехи и уже их ходит исповедует. Ну, 5-6, там 7-10 примеров обычных таких традиционных видов грехов, которые люди в себе знают. Остальные 200, 300, 500 просто не знают. Их никто не учил, никто их не знакомил. Которые из них смертные грехи, они даже не знают. Им об этом никто ни разу никогда не сказал. И вот 5-10 примеров грехов, традиционных, так это называется, дежурных, среди них нет тех смертных грехов, которые еще имеются у человека. То есть человек их на исповедь не принес, он их не осознает, он у них не кается, он даже не понимает, что это грех. Что будет-то? Остальные грехи, которые в том числе и смертные, и много-много там тяжких грехов, которые человек просто еще не понимает как грехи, душа соединена с этими грехами, соединена, они в душе, эти грехи. И мы принимаем Христа, огонь, который имеет грехоистребительную силу. Он же будет сжигать эти огни, эти грехи, да, сжигать. А они соединены с душой. Человек не отделился от них, не осознал, не раскаялся, не начал с ними борьбу. Итак, огонь сходит, пожигает эти грехи. Грехи соединены с душой, и огонь одновременно жжет и душу, и палит. А душа неразрывно, опять же, связана с телом. Душа, которая горит от этого огня страшного, она одновременно и тело подвергает этому же сожжению. Вот болезни, вот бедствия, вот страдания всякие разные, вот всякие искушения, всякое тут запнулся, тут упал, тут разбился, тут ушибся, тут еще что-то. Всякие-всякие искушения. Вот же как действует этот огонь. И тогда этот огонь действует правильно, когда мы грехи, свои грехи, не какую-то часть грешков, а именно в целом грехи свои осознали, разобрали, признали эти грехи. Теперь уже пытаемся с ними бороться, замечаем их. Вот насколько важно проинформировать человека вообще о множестве грехов, которые существуют. И он должен найти там свои грехи, которые у него традиционно проявляются. И начать с ними борьбу, выделить среди них грехи смертные и с ними в первую очередь прекратить вообще. Прекратить их надо прервать немедленно, с ними причащаться просто никогда нельзя. Если человек вот эту огромную работу, я понимаю, что это работа, мы этим занимались 20 лет, мы знаем, что это за работа, сколько она идет месяцев, может быть полгода, может быть год у некоторых людей. Это реально уже борьба, это этап тяжелейшего испытания, оценки себя, критической оценки себя по этим ясным критериям, которые человеку предложены. Человек, все, вступай, включайся в борьбу. Ты в таком виде, ты никак не можешь принять Христа. Это тебе прямая дорога в ад. Ты жилище сатаны. Свидетели Игнатий страшные такие совершенно выражения употребляют, но которыми потрясается душа. Если человек понимает, что есть ад и рай, что будет суд, что страсти – это подобие дьяволу, а кому ты подобен при жизни, с тем будешь и в вечности, у человека появляется переживание, забота. Если рядом есть опыт и знающий человек, который ему скажет, что вот это надо устранять, вот это у тебя такая болезнь, это такая, это вообще смертные грехи, с этим вообще надо бороться. А как бороться? А вот так вот бороться. Давай включайся. И пока эти вещи не будут поправлены, то есть пока грех не будет отделен от души, отделен, не тем, что человек стал идеально чистым и вообще никогда не срывается в грех, но смертных грехов не должно быть, это категорически должно быть ясно. Грубейшие проявления страстей человек должен уже прекратить по возможности. А прочие грехи, которые так называемые простительные, которые продолжают донимать человека, за ними следить и все время признавать за грех, и тут же их отсекать, по возможности каяться. Но это бывает, когда человек знает, обладает этой всей информацией, а если человек скрывает эту всю информацию. И так только тогда во благо будет причастие, когда человек отделился от грехов, отделился, то есть от себя отделил грехи, тогда вот этот огонь грехоистребительный в причастии исходит и попаляет эти грехи. Человек в последующем, он, если и согрешит, он тут же кается. Он не накапливает грехи, он не любит грехи. Он уже не стремится к этим грехам. Он не ищет их, он не хочет. Они могут происходить, но человек замечает их и тут же кается. И параметры, и критерии, по которым человек должен себя оценивать, они должны быть ясные, понятные. Их должны быть не 1, 2, 3, 5, 10. Их должно быть много, потому что здесь вся совокупность состояние души человека по всем 8 страстям, и в каждой страсти свои специфические проявления. Основные грехи по всем страстям человек должен знать. Почему это все так серьезно? Огонь будет сжигать эти грехи. Если мы соединены с веществом греха, огонь будет сжигать и душу, а с душой вместе и тело. Вот к чему это приводит. И болеют, и страдают, и немало умирают, опять возвращаемся к апостолу. И вот святитель Игнатий еще уточняет, опять же, на эту же статью ссылаюсь, о святых Христовых тайнах. Он говорит, вот совершенно иное, иные последствия бывают при недостойном причащении, то есть при причащении в осуждении, когда человек страдает неверием, зловерием, имеет смертные грехи и ведет произвольно и намеренно греховную жизнь. Еще раз подробно разберем, что это за критерии, по которым случается причастие в осуждении, и человек навлекает себя, вот, на себя вот эти кары, кары во времени, и даже может умереть и в вечности, и уйти в ад. Что такое неверие? Ну, человек формально вроде называется верующим, но никаких признаков веры он не проявляет. Ну, в храм может заходить, свечки ставить, формально что-то, правило какое-то читает, может быть, он даже и какие-то книги читает, но он живет как неверующий человек. У него нет признаков веры. Он в своей жизни не руководствуется евангельскими заповедями. Грехи он не считает грехами. Ну, то есть, по всем параметрам, этот человек-то неверующий. Хотя, 2-3 раза в год заходящий в храм. Таких у нас 100 миллионов. 100 миллионов их накрестили. Они даже крестики носят. Даже иконы дома держат, ну, как обереги. И крестик у них как оберег. Но признаков веры-то в них нет. Если мы знаем эти признаки веры, то мы по ним можем определить, верующий человек или нет. Кто-то его должен проконтролировать. Это дело пастырей. И если они не наемники, и тем более если не волки, это пастырь. Пастырь, он потому и назван пастырь. Он пасет стадо, пасет. Он контролирует этих овец, он следит за ними. Он знает время, когда их выгонять за пастбище, на пастбище, когда возвращать. Он знает, где водопой, он знает, как защищать их от волков, от пропастей там, и так далее. Он знает, как лечить это стадо, если оно болеет, потому что нельзя допускать болезни одной овцы, от нее заразятся другие. Да много там всяких сложных дел у этого пастыря. И пастырь, если в духовном плане, то он должен знать, как оценивать человека неверующего. Формально верующий, а по факту неверующий. Итак, по этому критерию надо проверить. Зловерие. Зловерие – это такое состояние ума человека, при котором он допускает произвольное понятие об основных вопросах веры. То есть ереси, отклонения, грубейшие отклонения, в которых содержится богохульство. Ересь – это хула на Святого Духа. Если хулится Дух Святой, как такой человек может спасти? Ни в этой жизни, ни в будущей такие грехи не прощаются. Так вот, зловерие, оказывается, тяжелейшее, опасное духовное состояние человека, при котором человек, ну, если будет так причащаться, ну, он, естественно, будет вот навлекать на себя эти кары Божьи, кары Божьи. Смертные грехи. Вот какое отношение к этим смертным грехам должно быть? Это один из показателей, по которому человека надо обязательно проверять. Если у него есть один хотя бы из этих смертных грехов, неосознанный, не раскаянный, да еще и повторяемый регулярно, он, если он будет причащаться, он в осуждении будет причащаться. Он этим навлекает на себя кары Божьи уже здесь при жизни и в вечности, если не будет исправляться. А ему никто и не говорит о смертных грехах. Пастырь, который должен пасти свое стадо и вот этому учить, если пастырь это не делает. Это я к чему вот эти подробности говорю, чтобы мы понимали, зачем нам нужно аскетическое учение отцов. Я говорю о реальном знании смертных грехов. Епитимийный канон всегда был у каждого попа. В начале 18 века отменили епитимии, а потом и епитимийный канон похоронили. А зачем он нужен, если епитимии все равно никто не назначает? Вот и все. Вот так вот устранили. Дьявол хитрым образом из церкви устранил вот этот источник контроля. Вот эти, условно говоря, таблицы, в которых список смертных грехов, и рядом против каждого греха срок епитимии, качество епитимии, поклоны, там, посты и так далее, там, милостыни. Все расписано. Священник сразу назначал человеку это все. Другое дело, что это носило карательный характер, а должно было носить лечебный характер. Но чтобы это носило лечебный характер, нужно было аскетику знать и преподавать ее, и учить людей. И сами попы должны были ее знать. Но в начале 16 века же аскетическое направление святого Нила Сорского отвергли. Отвергли, на соборе отвергли. Оно потом и заглохло, к сожалению. Свидетель Игнатий в середине 19 века пытался восстановить аскетическое учение, его заткнули. Мы сейчас пытаемся в начале 21 века восстановить, но нас тоже заткнули, не дают. Ну, мы сами-то продолжаем этим жить, все равно нам не запретят. Но оно не распространяется, оно никому не нужно. И на высшем официальном уровне сказано, что это не надо. Но если это не надо, то люди причащаются смертными грехами. К чему это приводит? Причастие в осуждение. Третий критерий. И четвертый критерий. Святитель Игнатий называет его произвольной и намеренно греховная жизнь. По-другому искать, это жизнь по страстям. Вот это и есть языческая жизнь по своим страстям. Когда мы страсти не воспринимаем как смертельную болезнь души, примеры проявления этих страстей не знаем, как симптомы этих смертельных болезней, допускаем их свободно, любим эти грехи и развиваем в этом направлении, стремимся, живем, это является целью и смыслом нашей жизни. Если это все не знать, не изучать пастырем, не обучать этому народ, вот же, по всем четырем критериям люди попадают под осуждение, когда после такой формальной исповеди, называя там 5, 7, 10 примеров традиционных стандартных грешков, потом идут причащаться вот с этим всем набором запретов на святое причащение. Если этот набор не устранен, то значит тогда человек попадает в осуждение. И рано или поздно Господь обличает, а потом и кары могут наступить. И что? При этом мы можем сказать, что все нормально, все довольны, вот так вот и надо все делать. Вот к вопросу об исповеди, что нам еще нужно добавить? К вопросу об исповеди. Еще раз вернемся к преподобному Семену Новому Богослову. Пастырь будет виноват. Он будет наказан за это, что предает вот этих больных овец окончательно в лапы, в пасть волкам. Вот больные овцы по этим четырем параметрам. Вот эта тема разобрана вот в этой книжке «Примирение со Христом». Именно вот по этим критериям святителя Игнатия, вот там и выводится вот эта вот запрещенность, вот это отстранение от Христа, вражда со Христом, вражда. Вот примирение со Христом, примирение для кого нужно? Для тех, кто во вражде со Христом. А что такое вражда со Христом? А это вот эти вот, вот это состояние души замкнутости для Христа. Не может благодать войти насильно в человека, если человек не устранил вот эти четыре критерия, по которым он враждует со Христом. Их надо устранить, вот на эту руку перехожу, их надо устранить, надо раскрыться для Христа, раскрыться для благодати. Тогда причастие станет возможно. Если мы в таком состоянии, Христос не может входить в наше сердце. Причастие в осуждении будет. И после обличений в течение скольких-то раз могут прийти уже и кары. Но если ты человек не понимаешь, и пастыри не учат. И вот в этой книжке «Примирение со Христом» подробно рассмотрены вот все вот эти критерии, по которым человек должен сам себе проверять, если пастыри не проверяют. А вообще-то пастыри должны нас обучать в храме этому и контролировать. И исповедь как последний фильтр, чтобы проверить на отсутствие вот этих вот запретов для причастия. Если какое-то хотя бы из препятствий, из запретов есть, пастырь должен отстранить человека. А человек не должен возмущаться, он должен благодарить пастыря, потому что он уберег его от страшной трагедии, от причащения в осуждение и от возможности угодить в смерть вечную. Это до того, как здесь еще беды, скорби, болезни, кары вот здесь на земле могут быть. Мы просто невнимательны, мы не следим за этим, мы не проверяем это. Если Господь до поры до времени милует нас, щадит и пастырей, и нас, мирян, то это только по Его милосердию. Но мы не спасаемся, это точно. Если кара еще не пришла, и она сейчас не наступила, то мы безразличны, мы холодны, что думаем, она никогда не придет, что ли. Она придет. Она скоро придет, или в этой жизни, или еще страшнее, она потом откроется, эта кара, и все, когда уже ничего исправить нельзя. Вот эта книжка специально была составлена для этого, чтобы любой человек мог о себе рассудить, насколько он сегодня, каково его состояние, мир со Христом или вражда со Христом. И если это что-то отвлеченное, то заблуждается, кто так думает, потому что священник в молитве после исповеди, он говорит такие слова: «Примири его и присоедини его к церкви твоей святой». Что значит «примири»? Если «примири», значит, он был во вражде со Христом, да? Слова же не просто так там написаны. А «присоедини» что значит? Значит, был в разрыве со Христом, в разрыве с церковью Христовой. Вот что было. Но надо же определить, каковы причины этого разрыва, чем он разорвал этот мир, это свое единение со Христом. И чем он разрушил мир со Христом? Чем он вступил во вражду со Христом? Это и все и должен исследовать пастырь. Это его задача. А если он стоит на исповеди и молча только принимает исповедь, чего сам человек назвал, то и назвал, и больше даже не хочет проверить христианина, ну вот он и становится или наемником, или даже волком. Вот такое страшное положение по понятию святых отцов, оно существует в сегодняшней современной земной церкви. И при этом, естественно, вот на этом собрании, которое мы сейчас, вот мысли из которого мы будем рассматривать, вот это все и показывается. Я почему и решил еще потратить время на это, чтобы, ну, показать на этом примере, что оно везде так, оно повсеместно так. Вот книжка о святом причащении. Здесь специально были собраны места из творения святых отцов, где говорится об этом страшном и великом таинстве. Но здесь говорится не только о том, как оно благотворно и необходимо человеку, что здесь есть жизнь, и без причастия мы не можем спастись. Здесь говорится и о второй стороне дела. Поэтому оно отличается от многих других изданий, где только говорится, что это благо, 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 надо причащаться, надо чаще причащаться. Нет, здесь говорится и о том, какие могут быть страшные последствия от причастия в осуждении. И про грехоистребительный огонь тут говорится, и про эти кары, которые навлекает на себя человек, если причащается в неверии, в зловерии, со смертными грехами и при произвольной намеренно греховной жизни, то есть в страстях, без борьбы с страстями. И преподобный Симеон Новый Богослов, и пастыри здесь настораживают и даже пугают очень жестко, и мирян, которые идут с своими грехами причащаться без борьбы с ними. Все это здесь мы можем найти. Поэтому, если люди не знакомы с темой и искать некогда, и сами еще не сталкивались с этим вопросом, то они могут воспользоваться вот этим всем. Могут и сами найти. Первый адрес, наиболее удобный, я даю. Это в трудах святителя Игнатия, 4 том, слово «Великий четверток» о святых Христовых тайнах. Это святитель Игнатий. Поэтому не знать это очень опасно. Вот в связи с тем, что вот сейчас сказано, сейчас и попробуем рассмотреть те мысли, которые на этом собрании высказываются. Еще раз говорю, я постараюсь не называть имен этих людей, их должности, звания, сан, но нам важно посмотреть сами мысли, насколько они соответствуют учению отцов или насколько они в самой жесткой форме противоречат. Но на этих мнениях же и держится работа, на этих мнениях строится таинство исповеди. Вот так оно существует. Причем еще скажу, что не только таинство исповеди – это подготовка к причастию, это последний фильтр, на котором можно еще человека проконтролировать, увидеть его ошибки, задавая ему вопросы, проверяя его реально, исправляя его, или запретить ему причащаться, убедить его, что он должен сначала это поправить, чтобы в осуждении не причащаться себе. И тем не менее, при таком отношении, как оно существует повсеместно, не только здесь, что мы будем рассматривать? Повсеместно исповедь не выполняет функцию этого последнего фильтра. она превращается в формальность, она превращается в грубейшую форму формализма. Если ты выполнил несколько условий и хотя бы несколько грехов на исповедь назвал, все, священник может молча у тебя исповедь принять, прочитать тебе молитву разрешительную, разрешаю от всех грехов, и одновременно присоедини и примири его святой твоей церкви. Вот. И мы думаем, что это исполнится. Мы думаем, что Бог как бы обязан эти слова священников исполнять. Но мы как относимся к таинству в таком случае? Как формалисты. Мы есть настоящие формалисты. Священник думает, что если он формулу эту назвал, то оно магически сработает, и все. И все, это все исполнится, все случится. Да нет, ну мы же не можем подчинить себе Бога. Если мы стали такими безумными, бестолковыми, прямо так надо сказать, что мы вообще презираем творение отцов, презираем вот эту науку о спасении, презираем само таинство, оно совершенно формально исполняется, не боимся причащаться святых христовых тайн себе в осуждение даже, и только потому нагло так делаем, что вот в данный момент сразу кара не случилась, и мы продолжаем это делать нагло. То есть оно сейчас не случилось, оно попозже оно случится. А в вечности оно вообще может закончиться вечной мукой в аду. Вот в розетку нельзя совать пальцы, да, электричество может ударить, электрический ток. Это вот засунул, я бам, сразу тебе последствия. О, сообразил, не, больше не буду, нельзя. А в горячее говорят, не лезь, возьми, одень там перчатку там, или варежку, не лезь, обожжешься. Сунул руку, тут же обжегся, вот тебе боба, да, вот сразу же тебе расплата. Ну, а в духовном плане расплаты не сразу, и это расслабляет нас, это делает нас наглыми, наглыми. Господь по милости своей не сразу нас карает, а мы по дерзости продолжаем нагло презирать вот эти все установления Божьи в Его Христовой Церкви. И поступать произвольно так, как мы хотим, так, как нам кажется. Еще один важный момент. Я должен упомянуть, что исповедь, как таинство, оно вообще-то называется у нас в учебниках как таинство покаяния. То здесь как бы некоторая вносится такая путаница. У отцов все-таки разделяется покаяние как процесс, у которого есть начало, но нет конца. До самого конца жизни покаяние все продолжается и развивается. А исповедь как элемент этого процесса покаяния, хотя и называется таинство покаяния, ну, и так можем называть, но мы должны все-таки различать, что покаяние – это процесс, у которого есть начало, а таинство покаяния или таинство исповеди, как принято называть в последнее время, это один из элементов на этом вот пути. Но чтобы оно сработало, это таинство, чтобы оно дало положительный результат, человек должен быть к нему правильно готов, он должен быть максимально проинформирован, он должен быть обучен о грехах, о смертных грехах, о степени тяжести грехов, о смертельных болезнях души, о страстях. То есть надо, чтобы вся эта наука была преподана человеку. Если человек не обладает знаниями этой науки, он не может руководствоваться ими и не может воспользоваться этим таинством правильно. Но он воспользуется этим таинством в осуждении. И виноват в этом священник, потому что не обучил, не предупредил и даже не запретил, если было нельзя, например, причащаться. Значит, покаяние – это процесс, таинство исповеди – это элемент в этом процессе, который нужно применять правильно, применять себе во спасение. И на этом пути покаяния должны быть применены все знания, которые человек должен в самом начале получить. Поэтому святитель Игнатий говорит, что покаяние начинается с исправления ума. Если ум у человека не снабжен теми основными знаниями из нравственного предания церкви, из вот этой аскетической науки о спасении, которая вся для спасения, и борьба с страстями – это все для спасения, это все для того, чтобы примириться с Христом, все для того, чтобы принимать Христа себе во спасение и спасаться. Все это для этого, оно не существует отдельно, абстрактно, само по себе, ради какой-то другой цели, для самоцели. Это процесс покаяния. Мы должны понимать, что аскетическое учение отцов, оно и включено в этот процесс. Или все покаяние держится на этом аскетическом учении отцов. Слово покаяние без конкретного его применения, детализации, оно ничего не значит. У каждого будет думать о нем произвольно. И вот исправление ума, то есть вместо неправильных знаний взамен их, приобрести правильные знания из творения святых отцов на эту обширную тему, которая ими описана, раскрыта, опробована, оставлена нам в наследство и как завещание, чтобы мы именно так спасались, не иначе. Потому он называется «часть истины», вторая часть истины наряду с догматами, нравственное предание церкви. И вот эти знания все должны быть внедрены в человека. Человек должен их принять. Конечно, это работа, это объем, это процесс, это возня с каждым человеком, но мы этим и занимались уже много-много лет. И мы хорошо знаем, что это такое. Но если это сделано в самом начале, это входит в процесс оглашения по нашим понятиям, где не только теория веры преподается, но и правильная практика христианской жизни. Через изучение своих страстей, смертельных болезней души, с их проявлениями, отраслями, через распознание смертных грехов, через приобретение опыта борьбы с этим всем. И когда это все преподано, тогда у человека могут родиться, наконец, первые признаки правильного покаяния. Значит, первое, с чего начинается покаяние, с исправления ума, с принятия правильных знаний, точных знаний, не каких-то частичных, абстрактных и отвлеченных, точных, правильных знаний в необходимом объеме для человека. Чем более сложное дело, тем более сложно нужно человеку готовиться к нему. Инструктировать его нужно более ответственно. Люди, когда работают на серьезных производствах, инструктаж, обучение, движение по ступеням, там какое-то, сдача экзаменов, а взрывоопасное производство, а врачи, которые работают вообще со здоровьем и жизнью человеческого тела. Но там же весь процесс этот почему-то ведется, а в духовном плане считается это безразличным, ненужным. А не надо, а как-нибудь, а каждый сам по себе. Вот врача бы давали белый халат и право работать в кабинете. После чего? После того, что он сам по учебникам что-то прочитал, по справочникам что-то изучил. Но почему врачей вот так вот без диплома, без допуска, без лицензии, почему их не допускают? Потому что серьезная профессия. Военные, которые занимаются там разминированием, например, ну какой должен быть опыт? Работа на атомной электростанции, серьезное очень производство. И там должно быть все очень серьезно. Инструктажи, экзамены, постоянные контрольные проверки, постоянные какие-то инструкторы там и прочее, прочее. Дополнительные постоянные инструктажи, сдача экзаменов и все остальное. Но без этого нельзя. Будут трагедии. Пилот на самолете, он какой стаж должен иметь подготовки-то? И теоретически, и практически. Вот в жизни как-то это все вроде бы принимается, и все понимают. Потому что если этого не делать, будут беды, проблемы, трагедии, смерти, там, взрывы, катастрофы, техногенные катастрофы. Будет гибнуть множество людей. Почему-то в жизни это делается, все с этим согласны. В духовной жизни считается... Ни законов, ни правил, ни обучения, ни контроля, ни экзаменов, ничего не надо, ни фильтров никаких не надо. Вот, все, у нас есть таинство причащения. Все причащайте как можно чаще, Бог вас исцелит. Это же другое предание-то. Оно опасное, оно гибельное предание. Как было ранее сказано, причащение в осуждение, в смерть вечную, это же трагедия. И болеют, и страдают, и умирают после этого. Нет, как-то вот никого это не задевает, дела нет. Итак, если человек принял правильное понятие покаяния и начинает ими руководствоваться, у него могут родиться первые признаки правильного покаяния, то есть начавшегося покаяния. Это сокрушение сердца, страх Божий, сожаление о грехах. Если этих признаков нет, покаяние не началось. Значит, или где-то в обучении ошиблись, или в практике что-то не доделали, или в практике пошли какие-то ответвления, отклонения. Потому что вы учите это одно, на практике применять это другое. Здесь надо тренировать, здесь нужен навык, здесь нужен опыт, здесь нужен инструктор, который объясняет, подсказывает. Это процесс. Это долгий процесс, потому что реальная жизнь людей. Они живут в реальной жизни. Если всем этим не заниматься, и даже первые признаки покаяния человек не приобретет, он без покаяния никуда не двинулся. Путь спасения не начался. Он изображает веру, изображает из себя христианина. И он причащаться будет, конечно, себе в осуждение. Вот в чем самая страшная трагедия. Вот сказав вот это все, как вступление, как очень важное вступление, показываю, чем мы занимаемся и почему этим занимаемся. Я теперь попробую вот эти вот взгляды, которые там высказываются, попробую сейчас разбирать постепенно и показывать, что вот эти взгляды, которые там прозвучали, и мнения, они грубо противоречат всему тому, что я сейчас рассказывал. Но если оно так будет противоречить, но оно же будет приводить к бедам и трагедиям. В лучшем случае прихожан больше не будет становиться, или число их будет уменьшаться. В худшем случае эти бедные прихожане будут страдать. у источника жизни они будут получать себе беды, скорби, болезни, страдания и даже смерть. И не только духовную смерть, но даже может и физическая смерть их постигнуть. Ну вот, зная это все, ну неужели пастырям безразлично? А говорят, а да, безразлично. А почему? Да потому что все вот так делают. И потому что последствий не видно вот сразу же. Если после причастия человек упал в обморок сразу, или бы здесь же умер возле чаши, ой, все бы испугались и начали бы соображать, что-то делать надо, что-то не то. Так позакрывают у нас все храмы. Там запретят нам вообще причащать людей, если люди будут тут же умирать в храмах прямо. А с точки зрения вечности, безразличия, как-то оно сохраняется, и никому дела до этого нет. Почему? Ну, потому что по творениям отцов не хотим просветиться. В семинариях этому не учат, в академиях не учат. Внешнее формальное исполнение обрядов и таинств. Как бы такой принцип, что Господь тебя сам исцелит. Я не знаю, я в душу не влезаю, я не понимаю этого. Меня этому не учили. Да попробуй влезть туда. Попробуй влезть. Это все равно, что по минному полю ходить. Если ты не минер, по минному полю ходить нельзя. Цветочки, пчелки, там, аромат там какой-то и прочее, это все развлечение. Но там мины. И вот душа другого человека – это минное поле. И ходить по нему, и эти мины вскрывать, обезвреживать может специалист, минер. Он для этого обучен, у него серьезный опыт, у него инструкторы, у него какой-то определенный стаж, у него какой-то целый учебный процесс там в лабораториях, на полигонах они это все делают. А потом их допускают до реального разминирования этого минного поля, иначе он сам погибнет и других погубит. А в духовном плане, вот все, пожалуйста. Люди остаются в состоянии своих душ заминированными множеством мин. И в этом состоянии их отправляют причащаться. Господь должен ходить эти мины там разминировать. А если человек их любит, а если человек не хочет от них отказываться, он пользуется ими зачем-то, они ему дороги, они ему нужны, это грехи человека, грехи и страсти. Не будет Бог отбирать у человека это, потому что свободу человека Бог не нарушает. Вот такие законы мы же должны знать, и все их формально это признают, а на деле все их презирают. Ну, попробуем разбирать конкретные вот эти мнения, которые здесь прозвучали.